Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: в Чечне в перестрелке с боевиками убиты военнослужащие, ранены несколько сотрудников милиции. В России официально стартует кампания по выборам президента. Следующая конференция по Ближнему Востоку состоится в Москве. В Шатуйском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий, ранены 3 милиционера. Бой произошел вчера недалеко от селения Высокогорное, где была обнаружена группа муджахедов. Один из них убит, ведутся поиски остальных. В городе Всеволожске в Ленинградской области частично возобновил работу завод «Форд», на котором с 20 ноября бастуют рабочие. За время акции количество ее участников сократилось примерно втрое. По словам руководителя пресс-службы предприятия Екатерины Кулиненко, на стороне руководства сейчас более 80% коллектива. Профсоюз, в свою очередь, заявил, что не намерен прекращать акцию протеста. Сегодня бастующие рабочие безуспешно пытались блокировать проходную завода. Главное требование бастующих – значительное повышение заработной платы. В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. К середине декабря должны быть выдвинуты кандидаты в президенты. К середине января поданы документы в ЦИК. Выборы назначены на 2 марта. Сегодня в Петербурге президент Владимир Путин планирует выступить на форуме своих сторонников. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Такое совпадение. Именно в этот день стартует президентская кампания. Владимир Путин находится в своем родном городе Петербурге. А очень часто мы помним из новейшей истории России, именно из Петербурга шли абсолютно новые веяния, какие-то сенсации. Действующий президент, в соответствии с законом, если он уходит в отставку досрочно, он не имеет права выдвигать свою кандидатуру на досрочных президентских выборах. А на 2 марта мы назначили плановые выборы. Получается, что чисто теоретически, если бы вдруг Владимир Путин сложил с полномочий президента, получается, что, возможно, он бы мог, учитывая, так сказать, мощное движение о том, что президент Владимир Путин продолжил бы свое президентство, то можно было бы найти некий алгоритм, обратить внимание, не меняя Конституцию.
Сказал Сергей Миронов. В пресс-службе президента Радио Свобода сообщили, что не располагают информацией на этот счет.
Радио Свобода. Новости.
Президент Франции Николя Саркози сегодня проводит экстренное совещание с министрами в связи с продолжающимися беспорядками в пригородах Парижа и ряде других районов. По данным официальных лиц, за 3 ночи столкновений с бунтующей молодежью ранения получили более 120 полицейских. Волнения начались 25 ноября в городке Вилье-Лебель под Парижем после того, как 2 подростка погибли, врезавшись на мотоцикле в полицейскую машину, а полицейские уехали, не оказав им первой помощи. Сообщается также о беспорядках в городе Тулуза на юге Франции. Вот что заявил премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
В демократии нет места мести. Там есть только правосудие. Суд независим, и только он может найти истину. Мы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков, их близким и жителям Вилье-Лебель. Мы узнаем правду. Это обязанность правосудия. И пока суды выполняют свою работу, ничто не оправдывает насилие. Это недопустимо, и мы не будем с этим мириться.
Это был премьер-министр Франции. Следующая международная конференция по Ближнему Востоку состоится в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения форума в США. По словам Лаврова, остается согласовать дату и повестку дня. На конференции в Анаполисе Израиль и Палестина выразили готовность достичь мирного соглашения до конца будущего года. Президент США Джордж Буш заявил:
«Наша цель здесь, в Анаполисе, не в том, чтобы заключить соглашение. Мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами и палестинцами. Мы же со своей стороны должны всячески поддержать их и помочь добиться успеха»,
сказал Джордж Буш. Сегодня в Белом доме при его участии израильские премьеры Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудят вопрос о начале мирных переговоров. Турция объявила амнистию курдским боевикам. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
В приграничных с Ираком районах турецкие военные разбрасывают листовки с призывами к боевикам курдской рабочей партии воспользоваться амнистией и сдаться. Корреспондент телеканала CNN Turk сообщил, вертолеты разбрасывают листовки в горных районах, где, по данным военных, находятся базы курдских сепаратистов. Боевикам обещают полную безопасность. Если ты добровольно сдашься, сдался и не совершал тяжких преступлений, говорится в листовках, то будешь освобожден от уголовной ответственности. Амнистия приурочена к Дню образования Курдской рабочей партии, которая с начала 80-х годов ведет вооруженную борьбу за создание на юго-востоке Турции курдской автономии. Турецкие власти явно рассчитывают таким образом избежать военной операции на севере Ирака, где базируются сепаратисты. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В австрийском Бадене сегодня должны завершиться переговоры по статусу Косово. Накануне участники констатировали, что диалог зашел в тупик. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил:
Сербия согласится только с решением Совета Безопасности ООН. Предложение по поводу нейтрального статуса Косово или одностороннее провозглашение независимости абсолютно неприемлемо.
Это был премьер-министр Сербии. Косовские лидеры заявляют, что альтернативы независимости края нет. Нынешний раунд переговоров последний. 10 декабря международные посредники должны представить ООН отчет об их результатах. В Киргизии подал в отставку исполняющий обязанности премьер-министра Алмазбек Атамбаев. По сообщению пресс-службы президента Курманбека Бакиева, заявление об уходе Атамбаев подал по собственному желанию, и глава государства отставку одобрил. Атамбаев был назначен премьер-министром в марте этого года, незадолго до массовых митингов оппозиции. Его правительство стало считаться исполняющим обязанности после принятия в октябре новой конституции страны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» мы поговорим о последних политических событиях на Украине, где наконец-то начал свою работу новый парламент, избранный в ходе внеочередных выборов. Но заседание парламента не привело к каким-либо пока что организационным решениям. По-прежнему нет спикера этого законодательного органа, по-прежнему неизвестно, удастся ли создать коалицию сил, которые имеют реальное большинство в этом парламенте. Это блок Юлии Тимошенко и пропрезидентское объединение «Наша Украина. Народная самооборона». По-прежнему непонятно, кто будет премьер-министром Украины. Хотя казалось, что после первого заседания все вот эти вот многоточия будут сняты. О том, почему этого не произошло и произойдет ли это вообще в ближайшие дни, мы и поговорим с гостями нашей программы здесь, в киевской студии «Радио Свобода», корреспондент журнала «Новинар» Павло Булгак. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро.
И руководитель карпункта телеканала RTVI на Украине Борис Кольцов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Ну и вот, собственно, первый вопрос, он очень простой к обоим нашим участникам. Состоится ли, по вашему мнению, демократическая коалиция? И можно рассчитывать, что на ближайшем заседании Верховной Рады будет оформлено ее создание и будет избрано руководство, новое руководство Украины?
Ну, пожалуй, я начну. Мне кажется, что демократическая коалиция состоится по нескольким причинам. Во-первых, в демократической коалиции заинтересованы два ведущих игрока в Украине. Это Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко. Это первое. Во-вторых, сегодня Ющенко будет лично встречаться с семимя неподписантами, так называемыми, и будет лично их убеждать подписать коалиционное соглашение. Я думаю, авторитет президента и его жесткая позиция ожидаемая, она повлияет на неподписантов, поскольку уже всерьез заговорили о том, что неподписанты могут просто быть лишены членства в нашей Украине и вылететь из партии, из блока. Я думаю, на них такая угроза повлияет.
Я пока не вижу никаких признаков к тому, что демократическая коалиция состоится. Наоборот, на мой взгляд, налицо все признаки того, что этого не будет. И в этом смысле, на мой взгляд, довольно спорное утверждение, что Ющенко эта коалиция выгодна. И на самом деле, на мой взгляд, То, что он сегодня встречается с семью неподписантами и пытается их уговорить, это выглядит немножко несерьезно, потому что у президента есть все рычаги для того, чтобы убедить людей без встречи подписать какое-либо соглашение, если он в этом заинтересован. И вот эта вот отстраненность президента, такая непонятная, она вызывает очень много вопросов. И как раз исходя из этого, я делаю вывод, что, в общем, он либо еще не понял для себя, выгодна ему эта коалиция или нет, либо пытается как-то уйти от того, что, в общем, было одним из главных лозунгов предвыборной программы его блока.
Ну, вы забываете, я все-таки вступлю в дискуссию, вы забываете вот, последнее заявление партии регионов, которые, во-первых, сейчас просто молятся на Ющенко, то есть они поддерживают всячески его позицию, а б, буквально вчера было заявление одного из регионалов о том, что партия регионов уже как бы не спешит в широкую коалицию. То есть это значит единственное, что и партии регионов, и Ющенко выгодна коалиция, при которой премьером становится Юлия Тимошенко. Так как процессы в экономике фактически становятся неконтролируемыми, и всю ответственность за следующие погрешности в экономике, за ухудшение уровня жизни украинцев и оппозиция, и президент могут спокойно ложить на плечи Юлии Тимошенко и ее критиковать, поднимая тем самым свой рейтинг, и, соответственно, убивая рейтинг премьера.
Ну, на мой взгляд, если говорить о рейтингах и о будущем, то все происходит, на самом деле, сейчас уже в контексте предстоящих президентских выборов.
Абсолютно согласен.
Да. И,
ну вот, Борис, именно поэтому вы, Павел, имеете в виду, что Ющенко и Янукович договорились вместе, так сказать, бороться с Тимошенко. А для того, чтобы бороться с Тимошенко, нужно допустить ее к власти.
Нужно дать ей порулить государством и сделать ошибки.
Это понятно, но мне кажется, что Ющенко для себя до конца еще не понимает, а насколько опасен Янукович вот в такой связке,
ну,
как оппозиционер, потому что им тоже будет довольно просто идти на выборы и, в общем, бороться.
Ну, вы вслушаетесь в заявление Ющенко, вот я лично недавно общался с Киваловым, то есть он прямо говорит, у президента золотая акция на все процессы формирования правительства, коалиции в Украине, и вообще мы будем президента всячески поддерживать, независимо от того, будет ли коалиция или не будет. Почему? Потому что президент не перестает выступать за гарантирование широких прав оппозиции. И поверьте, если будет принят закон об оппозиции в такой редакции, в которой он сейчас планируется принимать, с очень широкими полномочиями для оппозиции, вплоть до создания теневого правительства, Янукович с Ахметовым будут прекрасно себя чувствовать в оппозиции. И кроме того, как я думаю, для Ахметова лично оппозиция выгодна. И он сам заявил, что партия регионов будет спокойно работать в оппозиции, поскольку любые притеснения Тимошенко, а мы помним ее заявление о том, что она собирается отбирать все якобы незаконно приватизированные предприятия, Ахметовым в последнее время будут просто рассматриваться как давление на оппозицию, и можно будет перед мировым сообществом выступать со словами о том, что вот посмотрите, правительство сейчас нападает на оппозицию, пытается теснить бизнесменов, которые поддерживают оппозиционное движение.
Это прекрасно, но почему тогда президент до сих пор не использовал эту свою замечательную золотую акцию, о которой все говорят?
Тут единственная проблема, то есть, как мне кажется, единственная проблема президента извечная, это отсутствие контроля над его же партией, над блоком «Наша Украина, народная самооборона». Это его ахиллесовая пята Ющенко. И сейчас мы видим, что конфликт в середине партии, о котором много говорили отечественные журналисты, он уже всплыл в публичную сферу, и мы уже можно говорить о том, что есть несколько групп влияния конфликтирующих, группа Луценко-Кириленко, группа Балоги, и вот как раз встреча сегодняшнего президента с неподписантами, как мне кажется, закончится поражением вот этой группы, которая выступает за широкую коалицию в середине нашей Украины, и возможно даже, что президент просто жестко заявит о том, что эти люди должны уйти, и в глазах общественности это будет выглядеть, как президент наводит порядок железной рукой в своей партии, берет под контроль свою партию. То есть вполне реально, что и Ихануров, и Криль, и Довгий, все эти люди, которые всегда были пятой колонной в нашей Украине и выступали за союз с регионалами, они будут просто выкинуты из политики.
Ну, мне в это верится с трудом. Посмотрим. Я еще раз подчеркну, я не понимаю, почему надо было так долго тянуть и встречаться с этими людьми только сейчас, ведь эта проблема стоит уже недели две, как минимум.
Ну, президент человек занятый, как мы знаем. Ему же надо съездить на лыжах, покататься.
Это как вчерашнее объяснение, что он не смог прийти на политсовет, потому что его заранее не предупредили. Это, в общем,
Час пресса на волнах Радио Свободы. Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня корреспондент украинского журнала «Новинар» Павел Булгак и руководитель корпункта телеканала RTVI на Украине Борис Кольцов. Павел, давайте все-таки попробуем придать логику вашим рассуждениям. Потому что если вы говорите, что президент заинтересован в том, чтобы сейчас допустить Юлию Тимошенко к власти, чтобы ее там утопить, да?
Ну, грубо говоря.
Сторонники коалиции с Юлией Тимошенко, такие как Юрий Луценко и Вячеслав Кириленко, они хотят этой коалиции не для того, чтобы утопить Тимошенко, а для того, чтобы получить там должность и вообще для того, чтобы создать, условно говоря, политически для того, чтобы оправдать ожидания избирателей.
Абсолютно верно.
Правильно? И они за нее голосуют. А люди, которые, в принципе, заинтересованы в том, чтобы утопить Тимошенко не меньше, чем Ющенко и Янукович, это вот Юрий Хануров, бывший премьер-министр, это там Довгий, о котором вы уже говорили, это другие представители главы президентского секретариата Виктора Балоги, который сотрудничает с партией регионов и не скрывает это, они почему-то не готовы подписать коалиционное соглашение. Они должны были бы тогда первые его подписывать в этой ситуации.
Ну, вот вы понимаете, как бы...
Но это формальная логика, да?
Формально, вот да, формальная логика. Ну, да. Всем понятно в Украине и за границей, что политический процесс в Украине не поддается формальной логике. Давайте посмотрим...
За границей, может, понятно, в России не совсем понятно, потому что в России тоже не поддаются формальной логике, а все думают, что поддаются.
Давайте посмотрим с точки зрения неформальной логики на этот процесс. Много сейчас говорят о том, что и демонизируют в частности Виктора Балогу, что как бы в затягивании процесса неподписания коалиции виноват лично он. Но, как я думаю, Балога действительно имел такой сценарий, то есть создание некого негласного союза с партией регионов при формальном создании демократической коалиции. И таким человеком, который должен был бы выступать модератором между партией регионов и секретариатом, должен был быть Иван Плющ. Но его как бы назначение не состоялось. Поэтому будет задействован второй сценарий Виктора Балога. Он просто откажется от своей группы влияния в нашей Украине. И сейчас мы это видим. То есть он... как бы пожертвует этими людьми для сохранения своего влияния в секретариате и для сохранения возможности создания единой партии. Потому что и Луценко, и Кириленко, как мы помним, жестко выступили против сценария Балоги о создании второго так называемого СДПУ на базе нашей Украины. То есть сейчас Балога просто играет в темную своими же людьми. Он себе может это позволить, он не депутат, он глава президентского секретариата и достаточно хитрый и умный человек, который играет в длинные стратегии, в длинные игры.
Ну вот, на мой взгляд, сейчас очень много признаков, помимо, если отстраниться от коалиции, того, что вот эта единая партия будет, если создаваться, то с большим трудом и вообще непонятно, будет ли, особенно вот после всей этой истории с подписями. А один из признаков того, что президент все-таки еще до конца для себя ничего не решил, это то, что он не пришел на первое заседание Верховной Рады и не выступил с какой-либо речью, потому что, в общем, вот этот парламент, это исключительно там его детище, там, созданное по его инициативе, и так далее, да, и то, что он не нашел пока слов, которые он хотел бы сказать депутатам, на мой взгляд, это подтверждение того, что он еще не до конца определился в своей позиции, как к этому парламенту относиться и как там строить работу.
Ну, он, конечно же, еще не определился. Ну, во-вторых, вот представьте, ну, вообще представьте можно было себя бы на месте президента.
Он... Мне не надо. Вот, тяжело это, так перестроиться не удастся.
Ну, на самом деле, парламент уже заработал. То есть, если мы заглянем в Конституцию, да, полномочия депутатов, они вступают в силу с дня принятия ими присяги, во-первых. Во-вторых, вот Виталий говорил, что нет никаких организационных вопросов, но они, уже некоторые из них решены. Создана рабочая группа, да. А во-вторых, уже...
Это не вопросы создания руководства страны, это вопросы обеспечения...
Обеспечения парламента, да. То есть нельзя говорить и, как бы, о том, что парламент вообще недееспособный в нынешней ситуации. Парламент просто не может определиться с некоторыми ключевыми вопросами.
Парламент просто не может избрать спикера.
Да,
подумаешь.
Вот это... Но вы же все прекрасно должны понимать, что согласно Конституции коалиция и не должна вносить кандидатуру спикера на рассмотрение парламента. Вот это очень важный вопрос, и мне кажется, вокруг этого вопроса тоже сейчас идет игра. То есть партия регионов будет всячески пытаться своего человека поставить на спикерство, и у них уже это один раз получилось, я думаю, может вполне получиться и сегодня.
У меня есть еще один вопрос из области формальной логики. Вы верите, Павел, в то, что партия регионов пытается подкупить депутатов от БЮТ, Не верите. А вы, Борис, верите?
Ну, я это допускаю. Но, с другой стороны, так же, как можно допустить, что со своей стороны БЮТ и наша Украина может работать с депутатами из противоположного лагеря, например, за голоса за премьера Юлию Тимошенко.
Ну, просто здесь надо посмотреть на людей, которые заявляют о подкупе. Это Олег Ляшко, который уже один раз заявлял о том, что его подкупали, даже собирался журналистам представить пленки. Вот. Но в самый ответственный момент, когда уже собралась куча журналистов, эта пленка порвалась неизвестным способом. То есть, да, а во-вторых, кто еще заявлял о подкупе? Виктор Уколов, это политтехнолог блока Юлии Тимошенко. Все прекрасно понимают, что политтехнологи занимаются политтехнологиями, даже будучи депутатами формально от партии. Ну, возможно, идет подкуп депутатов нашей Украины. Вот об этом надо говорить. О тех людях, которые по некоторым непонятным фантастическим причинам то ручку забывают, чтобы подписать коалиционное соглашение, то еще что-то, то там за границу летят лечиться. Вот такая ситуация.
Просто я это веду к тому, что если существуют вообще элементы подкупа во всей этой истории, то это означает, что все-таки не заинтересованы в партии регионов или в секретариате президента в том, чтобы Юлия Тимошенко была премьером.
Ну, хорошо. У меня другой вопрос из формальной логики. Кто будет премьером, если не Юлия Тимошенко? Вот за таких результатов парламентских выборов, которые мы имеем.
Мне кажется, что партия регионов ее бы вполне устроил тот премьер, который есть сейчас, с учетом того, чтобы Хотя бы небольшая часть перешла из нашего...
Он уже ВО. Ну, он не может решать государственные, межгосударственные вопросы, будучи ВО.
Кстати, давайте поговорим вот о чем.
ВО — это исполняющие обязанности. Мы должны сказать слушателям, чтобы они не путались.
Не может страна жить с премьером ВО.
Но с министрами ВО. Да, но при этом для президента, который хотел бы все контролировать, это очень удобно.
Да,
плохо работающий парламент и правительство, подвешенное на...
Сейчас действительно для президента, об этом много говорят, очень как бы благоприятная ситуация. Он фактически берет на себя функции руководителя страны, руководителя исполнительной власти, выдавая указы, выдавая распоряжения, наводя порядок там и в налоговой администрации и так далее, и так далее. Но это не может продолжаться вечно. То есть у страны должно быть дееспособное правительство, которое примет бюджет, которое будет этот бюджет потом корректировать и будет этот бюджет в жизнь сопровождать.
Но все равно, на мой взгляд, вот эти вот сейчас очень нежные взаимоотношения президента с партией регионов, они вот напоминают такую игру, когда в основном секретариат президента до конца еще не понимает, чего они хотят, но они эту игру начали, потому что для них была неожиданный, там, такой был неожиданный такой успех Юлии Тимошенко на выборах. Это вот такая своего рода реакция немножко непредсказуемая, то есть они испугались, и они начали заигрывать с партией регионов, а теперь до конца не понимают, что с этим делать. Вот мне так кажется.
Я не знаю, чего должен бояться секретариат президента.
Нет, ну я имею в виду президента.
Президент да. Заинтересован в создании демократической коалиции. Почему? Потому что только демократическая коалиция и один из законов, который согласован между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко, это закон о Кабмине. Только эта редакция этого закона о Кабмине вернет президенту все те полномочия, которые были урезаны Виктором Федоровичем Януковичем в результате так называемой войны за полномочия в Украине, которую мы все наблюдали этим летом и весной. Вот это главный стимул президента в создании демократической коалиции. Его, в принципе, не волнует, кто будет премьером, его не волнует, кто будет спикером, его волнует...
Чтобы проголосовали за эти законы.
Чтобы проголосовали именно за конкретно вот этот закон.
Ну, а кто мешает,
собственно... А партия регионов за него никогда не проголосует. Они же не самоубийцы голосовать против того закона, который они же сами и приняли.
Ну, они сейчас очень много вещей говорят, совсем не тех, которые говорили еще полгода назад. Поэтому почему бы нет?
Это нормальная ситуация для послепарламентского периода.
Да,
многие отрекаются от многих вещей.
Не, ну так, собственно, а почему бы и не проголосовать за этот закон в рамках вот этой вот обозначившейся любви между президентом и партией регионов?
Национального согласия.
Да. Почему нет? Собственно. И почему не взять на себя роль вот такого вот надежного парламентского большинства, которое более, скажем так, предсказуемо и выгодно для президента, нежели там блок Юлии Тимошенко, который вечно там...
Почему? Юлия Тимошенко, вот согласно этому закону, будет абсолютно контролируема, абсолютно будет сдерживаться любые ее как бы начинания в области там, узурпирования власти и так далее, и так далее. Этот закон открывает Ющенко, ну, просто огромные двери для контроля над правительством, доходя даже до того, что любые решения Совета нацбезопасности и обороны Украины, введенные в действие указом президента, они будут обязательны для выполнения правительством. То есть он сможет вернуться к ситуации фактически 2005 года, вот, когда секретариат президента и РНБО будут выступать своего рода параллельным правительством к правительству Тимошенко.
Ну, кстати, вот на мой взгляд, не все так очевидно, что Бют это поддержит, потому что я много раз от бютовцев слышал, что один из главных их там мотивов сейчас сделать Юлию Тимошенко премьером заключается как раз в том, что сейчас у премьера гораздо большие полномочия, нежели были в 2005-м, и Тимошенко сможет сделать гораздо больше для страны, чем тогда.
Ну, однозначно вот. Больше, однозначно ну, больше, вот. Но не больше, чем у президента, если примется этот закон.
А еще, мне кажется, мы забываем об одном очень важном факторе, это оппозиция Бюта во всем этом, потому что с одной стороны существуют предвыборные договоренности с нашей Украиной, существуют какие-то обещания, но совершенно очевидно, что от президентских амбиций Юлия Тимошенко не откажется, и ей как раз, в общем-то, она, наверное, тоже понимает, как ее сторонники, что ей сейчас в правительство лучше не идти. И есть ощущение, что, в общем, там спокойно наблюдают за всей этой вот вознёй в нашей Украине и ждут, когда там спокойно все это разрушится, и они уйдут в оппозицию, гордые, там, не сломленные, и...
Такой сценарий вполне возможен, ну, зная амбиции Юлии Владимировны, ее характер, ну, когда уже во второй раз практически в руках кресло премьерское, я не думаю, что она так легко от него откажется.
А зачем оно ей в этой ситуации, когда она слабая да. будет, по вашей логике, тогда, когда она не сможет принимать решения, когда ее будут мочить все, кому не
лень? Единственный... как бы стимул, это действительно президентские выборы. То есть гарантии Ющенко со стороны Тимошенко, как бы они публично даются. Да, об этом заявлял и Турчинов, о том, что, возможно, мы поддержим президента на следующих только президентских выборах, говорят... если президент и наша Украина со своей стороны выполнят все обязательства. То есть,
если будет работоспособная
если
коалиция.
Будет работоспособная коалиция. Да. То есть, очевидно, Юлию Тимошенко, как и другого персонажа Юрия Луценко, не зря называют политическим терминатором. То есть она готова кинуться как бы, да, в это месиво. И она прекрасно понимает, что ей будут ставить и палки в колеса, и, возможно, через картельные разные договоренности будут у нас снова и мясные кризисы, и сахарные кризисы, и бензиновые кризисы. То есть она все это уже переживала. И я думаю, ей нечего бояться. Будучи премьером, она сможет спокойно эти вопросы решать и бороться с этими проблемами, набирая себе политические баллы. Тимошенко некуда спешить, в принципе. Она может себе позволить не выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, а выдвинуть ее, скажем, через выборы. То есть она еще достаточно молодой политик, в отличие от того же Ющенко, который просто по состоянию здоровья вряд ли сможет, ну и по конституции даже, вряд ли сможет выдвигаться на третий срок. Как это сможет сделать другой политик из другой нашей соседней страны.
То есть вы все-таки подозреваете Владимира Путина, то, что он собирается быть президентом на третий срок?
Ну а почему нет?
Зря подозреваете, я вас уверяю, что не нарушать конституцию — это золотое правило российской политики. В отличие, кстати, от украинской.
Он и не будет нарушать, и он сейчас будет премьером, а там посмотрим.
Ну, это вот мы свернули на очень такую скользкую дорогу. Я думаю, что это как раз то, о чем мы во всех наших российских эфирах можем там говорить до бесконечности. Я боюсь, что не будет Владимир Путин премьером и не будет он президентом России. Давайте успокоим в очередной раз слушателей вместе с Владимиром Путиным. Напомню, что наши гости сегодня журналисты Павел Булгак и Борис Кольцов. Мы продолжим после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Сейчас я успею только вам сказать, уважаемые слушатели, что сегодня 13 часов после выпуска новостей в программе «Образование» ее ведущая Ольга Орлова поговорит с новыми правилами проведения олимпиад для школьников. В студии Радио Свобода профессор химического факультета МГУ Вадим Ерёмин и заместитель директора Московского центра непрерывного математического образования Виталий Арнольд. Повтор в четверг в 6 утра.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. К середине декабря должны быть выдвинуты кандидаты в президенты. К середине января поданные документы в ЦИК. Выборы назначены на 2 марта. Министр финансов России Алексей Кудрин ходатайствовал перед Следственным комитетом при прокуратуре об освобождении под личное поручительство своего заместителя Сергея Старчака. В Шатуйском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий, ранены 3 милиционера. Бой произошел вчера недалеко от селения Высокогорное. Сообщается также об одном убитом боевике. В Вашингтоне президент США Джордж Буш встречается с израильским премьером Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны обсудят вопрос о начале израильско-палестинских мирных переговоров. Президент Пакистана Первез Мушараф ушел с поста главнокомандующего на церемонии в военном городке в Равалпинди, где находится генеральный штаб. Мушараф передал свои военные полномочия бывшему главе разведслужбы генералу Ашфаку Кияни. Таким образом, завершен 8-летний период военного правления в Пакистане. Президент Франции Николя Саркози сегодня проводит экстренное совещание с министрами в связи с продолжающимися беспорядками в пригородах Парижа и ряде других районов Франции. По официальным данным, за 3 ночи столкновений с бунтующей молодежью ранения получили более 120 полицейских. В австрийском Бадене сегодня должны завершиться переговоры по статусу Косово. Накануне участники констатировали, что диалог зашел в тупик. Косовские албанцы настаивают на независимости края от Сербии. Белград заявил, что провозглашение независимости будет незаконным шагом. В Киргизии подал в отставку исполняющий обязанности премьер-министра Алмазбек Атамбаев. По сообщению пресс-службы президента Курманбека Бакиева, заявление об уходе Атамбаев подал по собственному желанию, и глава государства отставку одобрил.
В эфире «Радио Свобода», программа «Час прессы», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня – корреспондент украинского журнала «Новинар» Павел Булгак и руководитель корпункта телекомпании RTVI на Украине Борис Кольцов. Мы обсуждаем последние политические события украинские. И напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему диалогу по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Уж коль вы, Павел, затронули российскую тему в конце нашей получасовки, то я спрошу вас тогда, вы вот не считаете, что российские выборы парламентские столь же увлекательны, как и украинские?
Я так понимаю. Не считаю, абсолютно не считаю, как бы все же ведь понятно, по сути, в России. Но, о чем я вчера думал, начал, кстати, писать статью на эту тему, сейчас в Украине как раз украинские журналисты, украинские аналитики увлечены выборами в России. Почему? Потому что всех интересует вопрос не столь, как бы, какие будут расклады в Думе Российской после выборов, а то, где окажется Путин и какие будут в итоге отношения между Россией и Украиной. И многие уже там, да, начинают рассказывать страшилки, что все, эти парламентские выборы в России — это уже окончательный конец демократии, то есть демократическая оппозиция — это сплошные маргиналы, вот, которые уже ни на что не способны, кроме как писать мемуары и книги там вроде «Секс в российской политике» и так далее, и так далее. И всех интересует один единственный вопрос в Украине: какова будет российская политика по отношению к Украине и насколько она будет, скажем так, агрессивна, или все-таки она будет более такая конструктивная. И вот в связи с этим, как бы, и Украина должна делать определенные для себя уроки и выстраивать уже сейчас отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что мы должны готовиться к агрессивному отношению к Украине. Сейчас мы это будем видеть и в повышении цены на газ, и вот в этой агрессивной выходке Российской Федерации, когда в обход Украины были достигнуты договоренности с Туркменией о том, что для Украины повысится цена туркменского газа, а в связи с этим уже и повысится цена российского газа, потому что туркменский газ будет экспортироваться в Украину через Россию.
Не знаю, я вижу здесь больше признаков какой-то попытки влиять на вот что неопределенность, которая сейчас существует в Украине, и неспроста цена на газ повысилась. Вот эти переговоры в Туркмении произошли вот только сейчас. Хотя было понятно, об этом же еще недели 3-4 назад говорили эксперты, что не надо забывать, что Туркменистан тоже может повысить цену на газ.
Да,
в общем, есть признаки того, что это не просто там экономика и, как любят говорить в России, отношения хозяйствующих субъектов.
Ну, в России все отношения хозяйствующих. Кстати, Борис, вы же единственный здесь в студии гражданин Российской Федерации, вы голосовать пойдете?
Нет, я не поеду. Ну, потому что голосовать за коммунистов смешно, а голосовать за тех, за кого я хочу, бесполезно.
Вот, собственно, такая ситуация, потому что моя коллега тоже недавно ездила в Россию, общалась с людьми на Красной площади. Во-первых, люди не знают, что такое план Путина, то есть они не могут конкретно сказать, что это такое.
Никто не знает, что такое план Путина, не только люди, которые забираются на
Красную. Вот это как бы людей в Украине очень, как бы, ну, даже, наверное, смешит, то есть план Путина уже становится своего рода анекдотом. Да, и об этом говорят журналисты, но
это анекдот для журналистов, это анекдот для журналистов, да, людей.
Но о чем я хочу сказать, и о чем я хочу сказать именно как украинец украинцев, не надо считать российского медведя таким смешным и не опасным и безумным сейчас. Мы параллельно с тем, что происходит в России, и разыгрывается уже и украинский вопрос, да, вот с этими всеми погромами ЕСМ, акциями на Гаверле, разгромом выставки о Голодоморе в Москве. Эта карта разыгрывается, это всем понятно, это уже традиция политических выборов в России, когда разыгрывается карта Украины. Но за этим есть реальные подвижки России о том, чтобы укрепить свое влияние на Украину и выстроить еще более жесткую позицию в отношении с Украиной, в частности, в вопросах цены на газе. Это первое. А второе, еще один интересный момент, это попытка российских олигархов вступить в такой период слияния капиталов с украинскими олигархами. Вот буквально вчера появилась новость о том, что Тарута еще буквально 3-4 месяца, это украинский олигарх, подумает,
глава индустриального союза,
да,
Донбасса,
глава,
да,
индустриального союза, еще подумает о том, стоит ли сливаться с газметаллом, по-моему, да, российским. И вот в этом есть очень большая, как на мой личный взгляд, опасность для Украины, потому что экспансия российского капитала в союзе с украинскими олигархами, она достаточно опасна для украинской экономики. То есть мы фактически будем утрачивать свою экономическую независимость, экономический суверенитет. То есть к выборам в России надо относиться очень серьезно, несмотря на план Путина и анекдоты, которые сейчас ходят в сети в связи с выборами в России.
Мне кажется, это не, скажем так, выборы не влияют на то, о чем вы говорите. Это общая тенденция. И неважно там...
Я говорю о том, что надо понимать, что независимо от результата выборов в России, курс внешнеполитический России по отношению к Украине не только не изменится, но он будет еще более ужесточен. И Украине надо к этому готовиться.
Да, и он зависит в первую очередь не от того, что происходит в России, а от того, что происходит в Украине. И...
Аналогично.
Вот, и поэтому...
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Виктор из Московской области.
Здравствуйте.
Виталий, у меня короткое замечание и вопрос. Значит, замечание по поводу словосочетания «демократическая коалиция».
Оно устойчивое, да. Я
заметил, да, устойчивое. Но я заметил, что чем больше слова демократии, тем меньше самой демократии. Вот название некоторых государств, я заметил, когда есть это слово.
Демократическая республика Конго, да, я знаю.
Да, это значит, что там точно есть проблемы с демократией. А вопрос у меня вот в чем. Мне резануло слух, что один из ваших гостей высказал предположение, что Янукович вот и Ющенко якобы хотят дать премьерство Юлии Тимошенко, чтобы она наломала дров, значит, дискредитировала, и потом на этой волне. Неужели, у меня вопрос вот такой, неужели в украинской элите нет государственных деятелей, а есть только политики? Я имею в виду, что государственный деятель думает о будущих поколениях, а политики о будущих выборах. Неужели там одни вот такие карточные шулеры? Объясните мне, пожалуйста.
Это был риторический вопрос, или вы в самом деле хотите?
Да, вот мне вопрос. Что они думают по этому поводу? Неужели можно дать управление государством человеку для того, чтобы его дискредитировать? Ну что это за жуть, какое-то местечковое мышление?
Ну вот. Будете отвечать?
Буду отвечать. Я абсолютно согласен с нашим российским слушателем. К сожалению, проблема элиты политической в Украине...
В отсутствии государственных деятелей, да.
В отсутствии именно государственных деятелей. Это извечная проблема. Вот заметьте, Украина всегда ориентируется на двоих, на двух своих, ну, уже на трех соседей. Это с одной стороны Россия, с другой стороны Грузия, с третьей стороны Польша, которую украинцы считают как бы нашим адвокатом в Европе.
Грузия сосед Украины?
Ну, не сосед, ну, как бы сосед по Гуаму, я имею в виду. Не непосредственно географический сосед, но брат по духу, скажем так, и по революциям. Так вот, в Польше уже давным-давно все сформировано. Хотя выборы парламентские в Польше, они произошли намного позже, чем в Украине. И сейчас уже спокойно правительство ушло быстро в отставку, спокойно был президентом назначен премьер, сформирован парламент Сейм польский, и он уже работает. Да, то есть вот там есть государственные деятели, которые понимают, что местечковые интересы, они должны остаться на втором плане. Они должны уже работать на государство, потому что им народ доверил власть. Что происходит у нас? Во-первых, две извечных проблемы Украины после выборов. Первое, это мы отрекаемся от всех обещаний практически, которые и так были фантастическими, но в которые мы заставили поверить людей с помощью телевизора, рекламы и так далее.
Можно я вмешаюсь?
Да.
Потому что вот на самом деле я не стал бы с этим полемизировать, если бы я не следил бы за тем, что происходило в Польше после предыдущих парламентских выборов, когда там не было стабильного большинства. И когда в течение нескольких месяцев, после того, как партии, вот смотрите, партия «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» шли на выборы с обещанием, что они создадут коалицию.
Да.
Они это обещание тогда нарушили. Оказалось, что они не способны сформировать правительство ни одна. В конце концов, было создано правительство меньшинства через очень долгое время. Там была долгая коалиционная борьба. Потом партия «Право и справедливость» пошла на коалицию с маленькими партиями. Потом оказалось, что это правительство недееспособно. Польша фактически все это время жила в состоянии перманентного политического кризиса. Вынуждена была пойти на досрочные выборы, в результате которых другая партия, гражданская платформа, завоевала стабильное большинство. Она имеет коалиционных союзников на выбор, который против «Права и справедливости». С одним из них она создала правительство, и поэтому там есть сейчас стабильное правительство.
Потому что поляки делают выводы из своих ошибок.
Потому что там одна партия получила большинство. Вот и все.
Абсолютное большинство.
Большинство, которое... Практически да, потому что у нее, еще раз повторяю...
У нас тоже есть большинство. 228 голосов. Это вполне нормально.
Их вроде бы нет, если бы они были.
Да, формально они есть. Это вполне нормально. 228.
Но это не одна партия.
227.
Павел, вы бы...
Две партии.
Если бы вы сказали, что Польша отличается от Украины тем, что депутаты там не бегают из фракции в фракцию после выборов, я бы согласился.
Не бегают. Но поляки сделали вывод из прошлой ситуации.
Как избиратели.
Как избиратели, а как политики. То есть они создали коалицию?
Если бы не было бы сейчас возможности создать коалицию вот такую устойчивую, то я очень боюсь, что ничего бы из этого не получилось бы. Было, если было бы тот же расклад сил, что и сейчас. Сейчас говорили, что будет то же самое, потому что не верили в победу одной из партий. Я просто этот ваш тезис, он часто встречается в украинской прессе, или я у вас же его читал?
Возможно,
может,
и
это,
у меня.
Может, это вы все с самого начала придумали?
Но вернемся к нашей элите. Нету государственных деятелей в нашей политике. И, знаете, уже и журналистам, ну, тем журналистам, которые как бы не работают на политиков, а работают на
читателей,
им уже...
Есть такие журналисты.
Есть такие журналисты в Украине. Это уже порядком надоело. То есть политика вся украинская уже превратилась в сплошные интриги, в сплошную возню, в сплошную грязь, в сплошные склоки, игры друг против
это
друга.
Это один из признаков демократии, на мой взгляд. Ну, и я должен сказать, что вот этот тезис «демократическая коалиция», он действительно спорный, потому что по формальным признакам вообще украинский парламент, он демократический.
Я согласен. Вот. Я не знаю, кто придумал вот это название.
Ну, неважно, это им так нравится.
Когда в стране нет окончательно еще демократии, то есть мы только на пути, говорить о демократической коалиции...
Постмайданный синдром. Те партии, которые были на Майдане, демократы.
Когда мы говорим о государственном деятеле, на мой взгляд, это очень понятие расплывчатое, потому что существуют ответственные и безответственные политики, но любой из них государственный деятель.
Государственный деятель должен в первую очередь думать
о интересах государства
и о своей ответственности.
Расскажите мне, в России много государственных деятелей?
не знаю, это не вы вот, спросите, ну, я ведущий.
Хорошо. Я, да. Ну, это вот
я
такой.
Я не знаю. Для меня лично, да. Как бы, государственным деятелем самого крупного масштаба в России является Владимир Путин. Он действительно государственный деятель.
Он не думает о своих интересах.
Нет, он думает. Ну, подождите. Ну, любой политик думает также о своих интересах. Вот, но то, что теперь, я вижу в России, да. В России в плане, допустим, смены структуры экономики России, ухода от зависимости от нефти, экспорта и газа к инновационной экономике, это то, чем...
План Путина удался хотя бы в одной нашей студии.
Он удастся. Он удастся. Это реальность.
Я закончу свой тезис про государственных деятелей. На мой взгляд, и в России, и в Украине очень сильное влияние пока еще оказывает советское время на политиков. И каждый из них старается, оказавшись у власти, подгрести под себя по максимуму. Собственно, это одна из причин, по которой возник парламентский кризис в прошлой Раде. И ничто не мешало Януковичу также быть таким же,
абсолютно верно.
Таким же лояльным к президенту, как сейчас.
Хотелось загрести все.
Вот. А это исключительно, на мой взгляд, пережиток советского прошлого, когда человек, оказываясь у власти, старался контролировать все. Потому что ведь там много критикуют украинскую конституцию. Она ведь нормальная, если политики держат сами себя в рамках. Не кто-то их держит, а политик приходит к власти и понимает, что вот отсюда до сюда это мой сектор, как государственный деятель он, так сказать, позиционирует себя. Но, на мой взгляд, как и в России, так и здесь, очень много признаков того, что политик, оказавшись у власти, и чем выше эта планка, тем сильнее старается эту власть по максимуму удержать, приумножить и так далее.
Я вот здесь абсолютно согласен.
Проблема нынешнего вот того, что Ющенко никак не может до конца... определиться с коалицией и повлиять на ее создание, заключается тоже в этом. В том, что он не может понять, при каком раскладе его власть будет больше.
Есть два момента. Первый момент. В украинской политике, вот это для наших российских слушателей хочу сказать, реально отсутствует понятие, во-первых, совести, во-вторых, морали, а в-третьих, политической ответственности. Я не видел ни одного министра, из-за которого, допустим, случилась авария на железной дороге, или взорвался дом, или взорвалась шахта, который бы выступил перед народом и сказал бы, да, это моя ответственность, в моем ведомстве произошла такая авария, в том числе и по моей вине, я ухожу в отставку.
Я в России не видел ни одного министра, который бы после крупного теракта как минимум ушел в отставку.
И в России такого нету, это действительно...
В России еще льготы монетизировали, потом всей России пытались этого министра отправить в отставку года 3. Послушаем звонок, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло?
Да, говорите, пожалуйста, только представьтесь.
Виталий, приветствую вас и ваших гостей. Вопрос у меня к Павлу.
Да-да, слушаю вас.
Павел, вот... На мой взгляд, нельзя спекулировать на трагедиях. Безусловно, Голодомор – это большая трагедия украинского народа. Но на щит его так поднимать, на мой взгляд, с явно антироссийским, я бы даже сказал, антирусским окраской. Вот смотрите, мы отметили трагическую дату большого террора. И на Соловецкого камня целый день читали.
Подождите, почему вы решили задать Павлу? Это вот я тут, честно говоря, я...
А он касался...
Вы касались Голодомора? Я даже не заметил.
Возможно, касался.
Он касался тоже.
Вопрос, да-да, вы
вопрос
до конца.
Вопрос у меня такой, насколько эти силы антироссийские сильны в сегодняшнем политическом истеблишменте? Это первый вопрос. Второй вопрос... В 2008 году, при сегодняшнем раскладе политических сил, какое будет отношение украинских политиков? И третий вопрос, какая перспектива на президентских выборах у лидеров политических сил? Большое спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Давайте распределим.
Да, давайте как-то распределим.
Но вы, вам про Голодомор.
Мне Голодомор...
У меня есть маленький тезис.
Более ближе.
Хорошо.
Во-первых, ну, как бы...
Ближе как журналисту или как украинцу?
И как украинцу, и как...
Простите, да, я совершенно не хотел.
Бабушка из Черниговской области сбежала во время Голодомора в Москву, так что мне это тоже тема близка.
И как журналисту нельзя политизировать тему Голодомора, И она фактически в Украине не политизируется. Я не хотел бы, чтобы наши российские друзья воспринимали тему Голодомора как очередное наступление на россиян и в Украине, и на интересы России. Ну, нет такого, честно. Это как бы наш,
я могу вам сказать...
это наша народная боль, и мы действительно все переживали ее в эти дни. Я вот сам свечку и ставлю каждый год на подоконник. И как бы здесь надо просто уважать то, что произошло. И ни в коем случае никто в Украине не говорит о том, что в этом виноваты русские или россияне. В этом виноват Сталин, в этом виновата репрессивная система и коммунистическая партия.
Я вам скажу, почему у людей складывается такое ощущение. Не только из-за заявления Российского министерства иностранных дел, а еще и потому, что рядом украинских политиков, среди которых и президент Украины Виктор Ющенко, очень сильно выделяется украинский этнический аспект, в то время как более миллиона человек, русских, казахов, немцев, болгар, представителей других национальностей, погибли как на территории Украинской ССР, так и на территории обширных регионов Российской Федерации.
Пожалуйста, почему в России в этот же день на государственном уровне не отмечается Голодомор по отношению к русским? Почему не отмечается Голодомор по отношению к другим представителям национальных, о которых говорил Виталий? Отмечайте.
Голодомор,
мы, украинцы, отдаем память своим украинцам.
Ну, а ты ответьте.
Я объясню. На самом деле, как бы сейчас чуть-чуть про Украину, потом про общее восприятие. Действительно, есть ощущение, что вот эта вот тема именно национального, оттенка геноцида национального, она такая внутреннего использования, в большей степени не для, так сказать, там, международного сообщества и не для России с какими-то обвинениями, а для того, чтобы там сплотить нацию. С другой стороны, как только начинаешь с политиками всерьез об этом говорить, копаешь глубже, все из них, все признают, что речь идет о... геноциде системы, о геноциде там коммунистического режима по отношению к гражданам вообще. Но есть проблема такая, что если серьезно в России об этом говорить, то тут же возникает как бы серьезный вопрос не только про геноцид, но и про долгие годы лагерей, когда половина страны в телогрейках строила заводы и так далее. И эта тема, которая, собственно, существует уже последние 20 лет, это некий суд над коммунистическим режимом, и пока нет никаких признаков ни в одной из стран бывшего СССР, что где-то эту оценку дадут серьезно, там, я не знаю, с каким-то судом и так далее.
В отдельных странах дали. Но вот в России и в Украине это то, что нас роднит. Да, наша политическая элита, являясь как бы наследниками коммунистической системы, выходцами оттуда из комсомола, уже сейчас поколение комсомольцев у власти, вот она действительно, это общие наши проблемы. Мы не хотим отдавать оценку нашему прошлому. Ющенко сейчас пытается дать определенную оценку, и это действительно, я вот очень прошу наших российских коллег и граждан не воспринимать, как это укор россиянам. Это наша внутренняя боль, это наша внутренняя проблема. Мы хотим сплотить на основе этой общей боли украинский народ, независимо от того, вы понимаете, у нас живут и крымские татары, у нас живут и русские, и поляки, и немцы даже, и армяне, и грузины. Ну, это общая украинская боль. Нет ничего плохого. Вот посмотрите, вот это так же самое, как израильтяне. Да, вот ведь от фашизма пострадало очень много народностей.
Нет, извините меня, пожалуйста. Единственным народом в период Второй мировой войны, который уничтожался по национальному признаку, вернее, было два народа, уничтожались по национальному принципу. Это были евреи и цыгане. И уничтожались они не фашистским режимом, а конкретно немцами.
То есть лично
немцы. Это не да. И именно поэтому Германия платила Израилю репарации, потому что ответственность немецкого народа за это была признана. Поэтому если речь идет о национальном геноциде, о геноциде народа, потому что геноцид – это уничтожение по этническому признаку. Если мы говорим о том, что уничтожались украинцы, не советские люди, не крестьяне, не противники системы, которые стали жертвами сталинского режима, тогда Виктор Ющенко должен произнести имя народа, который украинский народ уничтожал. Если это русские, нужно сказать, русские уничтожали украинцев. Если это не русские, то нужно...
Не обязательно,
если
Виталий.
Это не русские...
Вот я вам после передачи просто открою определение геноцида, по законодательству, по международным нормам ООН, и там не только этнический принцип, не только.
Прежде всего этнический.
Прежде всего, да. Но не только. И именно на этом обоснование...
Нет, я просто пытаюсь объяснить, на самом деле, почему у России так это воспринимается.
Да, я прошу так не воспринимать. Абсолютно об этом не идет речь.
Потому что тут, чтобы не возникало никаких сомнений, что я считаю, что уничтожение украинского крестьянства не было. Оно, безусловно, было. И оно было частью так сталинской машины террора.
Правильно.
Я как раз уверен в аморальности попыток вычленить отдельно проблему украинского голодомора из проблемы уничтожения крестьянства в Советском Союзе. И считаю спекулятивным попытку сплочения нации. Вот я почему вы...
А почему? А что плохого в том, что украинский народ хочет помнить о своей трагедии? Я ж вам говорю, пускай россияне отмечают этот день и ставят
Павел, я скажу почему. Потому что, ставя свечку, нужно признать ответственность. Вы должны быть не только представителем людей, которых уничтожали, но и представителем народа, который был палачом. Председатель Совнаркома Украины Влас Чубарь, это человек, украинец этнический по происхождению, памятник которому до сих пор стоит в Киеве.
Стоит,
глава украинского государства надо... Григорий Петровский, это да.
Стоят, но их надо уничтожить.
Правильно, но вам нужно не только уничтожить памятник, но и признать простую вещь, что в ваших жилах течет та же кровь, что и кровь палачей вашего народа. И вот с этого момента, когда Виктор Ющенко скажет, что он представитель не только народа жертв, но и народа палачей, начнется реальное покаяние. Пока что ни один представитель украинской государственной элиты интеллигенции не взял на себя ответственность за это.
Не взял.
Вот с этого надо начинать.
Это то, о чем мы говорили.
Украина, государство, гораздо меньше, чем Россия, да? Здесь президент уже не первый год тему Голодомора уже в государственную пропаганду включает, но при этом памятники стоят. Что говорить о России, которая гораздо больше и в которой вот этого наследства гораздо,
сильнее. Я говорю лишь о том, прежде чем обвинять,
Прежде чем обвинять украинцев
в том, что мы разыгрываем национальную карту Голодомора.
Вы говорите мне о украинцах, об элите. Разве
украинцы? Об элите, да. Вот сначала пускай российская элита так же само покаятся. Я не против. Пусть покаются все.
Пусть и российская элита, и коммунистическая партия
Российской Федерации, которая всегда у власти в России, начиная с развала Советского, пусть на себя возьмет ответственность так же само за то, что происходило в Поволжье во время голода.
Да, мы говорим о всем.
Конечно, но я считаю, что ответственность должна быть у каждого.
Здесь есть две плоскости.
Но с чего-то же надо начинать. Есть две плоскости. С одной стороны, это государственная политика внутри Украины, которую пропагандирует президент.
Это абсолютно правильно. Это его миссия как президента.
С другой стороны, есть восприятие болезненное в России, которое...
Это наш план Ющенко. Голодомор, тема украинского языка, культуры, духовности. Это план Ющенко. Это украинский план Ющенко. Пожалуйста. В чем проблема?
Это один из факторов, который осложняет отношения двух стран из-за того, что возникает непонимание.
Отношения двух стран осложняют не только. Да, вот этот факт. Пускай Россия сначала...
Нет, просто у России другая государственная идеология.
Правильно, правильно. Я об этом и говорю. Ну, мы лучше вернемся к вопросу нашего слушателя или еще есть звонки.
Нет, дело в том, что у нас уже времени там, в общем-то, практически не осталось.
Да, говоря, ну, все-таки о перспективах президентских выборов в Украине сейчас...
Я так и знал, что нам подкинут эту тему.
Сейчас есть, на мой взгляд, вот с учетом, как бы, с проекцией на то время, да, через год-два, останется единственных два игрока, способных бороться за президентство. Это Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. И один из них должен поддержать другого.
Вы не верите, что Виктор Янукович...
Я не верю в Виктора Януковича. Виктора Януковича, ну, сейчас, грубо говоря, да, журналистским языком сливают свои же. То есть мы его не видим, не слышим. И я думаю, ему уже пора выходить на политическую пенсию. Он уже в силу, и даже со вступлением закона о Кабмине, а там четко прописано, что премьером не может быть человек с судимостями, независимо от того, погашены они, не погашены, просто с судимостью.
На самом деле,
Это политическая смерть.
Не факт, что не возникнет третья фигура, раз. Во-вторых, не факт, что выборы будут вовремя, а не будет досрочных выборов, тоже не факт.
Я думаю, будут вовремя выборы. Очень мало времени у партии региона для того, чтобы раскрутить своего кандидата.
Я все-таки закрою программу. Напомню наших гостей. Это корреспондент украинского журнала «Новинар» Павел Булгаки, руководитель карпункта телеканала RTVI на Украине Борис Кольцов, вел программу Виталий Портников. А сейчас в программе «Свобода» в полдень будут подведены основные новости часа, так что оставайтесь с нами и слушайте Радио Свобода. Уважаемые слушатели, всего вам доброго.
До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.